открытым текстом. Еженедельная информационно-аналитическая программа.
Всем добрый вечер. Сегодня суббота, 17 октября, и мы подводим итоги недели открытым текстом. С вами Софья Черепанова.
И Сергей Ильин. И сегодня в программе «Открытым текстом» на радио «Комсомольская правда» мы поговорим об одной из главных тем недели. Это итоги расследования крушения малайзийского «Боинга». Напомним, что он был сбит ракетой над территорией Донецка в июле прошлого года. И в студии наш гость, военный обозреватель «Лента.ру» Илья Крамник. Добрый вечер, Илья.
Добрый вечер.
И к нашему разговору по телефону из Донбасса присоединится Евгений Ивлев. Это руководитель исполкома партии «Родина» и штабов по мониторингу ситуации в зоне конфликта. Вот. И также по телефону с нами пообщается председатель партии «Родина» Алексей Журавлев. Вот, собственно, приступим.
Так, сначала, чтобы картина была более полной, несколько слов, наверное, о том, что происходит сейчас на Украине. И я хочу задать вопрос. В среду в Киеве и других городах Незалежной праздновали День защитника, праздник годовщины УПА, которым украинские власти заменили неугодный им день 23 февраля. Праздник удался. Портреты Бандеры в Киеве, колонны в форме нацистской руны в Харькове. У нас на проводе связи председатель партии «Родина» Алексей Журавлев. Добрый вечер, Алексей Александрович.
Добрый вечер.
Алексей Александрович, вот мы сейчас говорим о том, что сейчас происходит в Киеве, в крупных городах Украины, что происходило на этой неделе, вот все эти портреты Бандеры, волчьи крюки. Что происходит в головах наших соседей и как удалось вообще прийти к таким результатам за какие-то полтора года, как вы считаете?
Ну, вы знаете, об этом уже говорили, много сказано и написано, ведь не удалось прийти. Если бы удалось, наверное, все-таки это было бы всенародный праздник, как и был всегда 23 февраля, когда действительно семьями с детьми отмечают этот праздник. А это праздник разделения общества. И сказать, что герои там, Бандера, Власов – это герои Украины, всей Украины, я в этом сильно сомневаюсь. Я уж не говорю о Донбассе, что, наверное, просто неприемлемо там подобные высказывания даже. Но и в Киеве мы видим там много надписей на чисто русском языке, и выражающих свое отношение и к Власову, и к Бандере, и другим героям, нацистам в чистом виде. Но и не только они об этом помнят. Об этом помнит и Польша, об этом помним и мы, и белорусы. Поэтому они, конечно, вольны отмечать любые праздники, но то, что эти отмечания точно не разделяет весь украинский народ, абсолютно точно. И закончится это точно плохо.
Алексей вот, Александрович, ситуация... а зачем они это делают? То есть какой цели хотят достичь? Запугать, перекроить историю? Что это такое вообще?
София, там рождается, как бы, как они говорят, новое демократическое государство. При рождении государства есть много таких вещей, как выкидыши. Вот в данном случае это чистый выкидыш. Он не приживется ни в умах, ни в сердцах. Даже если очень долго будут объяснять, что это герои Украины, то обязательно рано или поздно найдутся люди, которые все-таки восстановят справедливость. Нам тоже долго рассказывали, как Ленин любит детей. Мы же с вами сейчас понимаем, что это был за человек. Вот, да, неоднозначный, но уж точно говорить о том, что он только любил детей, наверное, было бы очень наивно. Вот в данном случае это то же самое сейчас происходит. Это обычный политический выкидыш. И он не приживется ни в сердцах украинского народа, ни в истории вообще. А кому это нужно? Ну, мы, наверное, знаем, кому это нужно. Нужно тем, кто должен всячески сделать историю Украины отличной от истории России. Что оторвать два народа друг от друга.
Большое спасибо, Алексей Александрович. Я напомню, что у нас на связи был председатель партии «Родина» Алексей Журавлев. Еще раз большое спасибо. Илья, ну вот что можно добавить, на что сказал Алексей Александрович?
Да, на самом деле, особо добавить нечего. Я разве что усомнюсь в том, что это не приживется. Скажем так, подобный праздник имеет шансы прижиться. Дело в том, что все-таки воспитание в соответствующем духе украинского националистического патриотизма, оно ведется довольно давно и имеет свои корни. Учитывая то, что Украина, как это ни странно звучит, будучи в составе Советского Союза, тем не менее была страной, не прошедшей после окончания Великой Отечественной войны денацификацию, а это следовало провести, учитывая количество коллаборационистов, сотрудничавших там с Гитлером.
То есть Прибалтики, условно говоря, провели по факту?
Нет, это... Прибалтики тоже, по большому счету, не провели. Это, я имею в виду, под денацификацией отнюдь не те там тюремные сроки, которые были выданы некоторым участникам. А последующая, скажем так, тщательная и методичная борьба с идеологией соответствующей, которая не проводилась. Собственно, само по себе участие украинских националистов и прибалтийских националистов в войне на стороне гитлерской Германии, оно в СССР, ну, не то что было табу, об этом знали, но старались не афишировать и лишний раз не упоминать, чтобы не вносить, так сказать...
Элементы раскола,
раскола, да, в единое советское общество. В результате люди остались, идеология соответствующая осталась, была передана в семьях, а затем, когда стало можно, она
и
пошла
модно,
и в школу.
Можно и модно.
И модно. Она пошла и в школу. Мы сейчас имеем эти плоды, но я скажу так, что насаждение этой идеологии в итоге приведет все-таки уже с очень большой вероятностью к расколу Украины уже по внутри.
Расколу или распаду? Что такое раскол? Распад мы понимаем, раскол мы понимаем хуже.
Расколу с последующим распадом.
Ага. Слушайте, но на площадь там вышло всего 5000 бойцов. Это же не все народ.
Это где? Это в Харькове?
Это в Киеве.
В Киеве.
В Киеве, да.
Ну, Киев на все-таки...
Весь огромный Киев.
Киев все-таки, слава богу, город космополитический, большой, столичный. Там,
так в Харькове-то так... еще
но переворот-то было. Делался именно в Киеве, все-таки, по большому
счету. Да,
и там было больше народа.
Естественно, там было больше народа, которые навозили туда со всей страны. И я думаю, что больше именно киевлян, большего количества, надеюсь, они не соберут. Вот сколько людей будет выходить на соответствующие праздники, ну, я просто не знаю эти цифры. Но в других городах, то есть 5 тысяч в Киеве – это одна цифра, а 5 тысяч
где-нибудь
в Волыне – это другая цифра.
Это максимальная цифра. Я так понимаю, что в Харькове там было значительно меньше.
Естественно,
и там
это восток Украины.
Именно там и не поддерживали.
Естественно.
То есть именно там больше всего было возмущение, то, что вот такой вот праздник
ввели.
Да.
И именно это возмущение и становится залогом возможных будущих неприятностей, если эта идеология будет насаждаться по всей Украине.
Прямо сейчас мы начинаем уходить на паузу. И я напомню, что это программа «Открытым текстом». С вами Софья Черепанова.
И Сергей Ильин. Встретимся через минуту.
«Открытым текстом».
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.
«Открытым текстом». Еженедельная информационно-аналитическая программа.
И мы переходим после паузы к главной теме первого часа нашего выпуска. Итогом расследования крушения малайзийского Боинга 777. Напомним, в результате катастрофы в прошлом году погибли 298 человек. У нас на связи руководитель исполнительного комитета партии «Родина» Евгений Ивлев, который находится сейчас...
Его еще нет на связи.
А, прошу прощения, у нас его еще нету. Поэтому я, наверное, первый вопрос задам присутствующему в нашей студии военному обозревателю издания «Лента.ру» Илье Крамнику.
Да-да.
Илья, как мы оцениваем, как вы оцениваете доклад Совета Безопасности Нидерландов? Согласны вы ли с его выводами? Если не согласны, насколько есть там рациональное объективное зерно?
Да, если сравнивать с тем же докладом Алмаз-Антея.
Ну, он такой...
Он, это голландский доклад.
Голландский доклад, да, европейский, аккуратный, скажем так. Европейцы попытались максимально избежать острых углов и прямых обвинений, одновременно не сойти с той точки зрения, что контролируемые Россией сепаратисты могли сбить Боинг. Это все, что можно сказать о голландском.
Понятно.
Могли и не сбить.
Сейчас поговорим более подробно. И вот прямо сейчас у нас на линии господин Ивлев, который, напоминаю, находится в Донецке. Евгений Вадимович, добрый вечер. Как вы нас слышите?
Добрый вечер. Слышу вас просто отлично.
Ну, надо же. Евгений Вадимович, как власти ДНР оценивают доклад Совбеза Нидерландов? Согласны ли они с его выводами? Есть там, по их мнению, рациональное или объективное зерно? Как вы считаете, вот, судя по тому, что говорят вокруг вас?
Вы знаете, оценка здесь на самом деле однозначная. Значит, вот по результатам доклада само по себе расследование нельзя считать объективным. И на то есть, в общем-то, свои факты. Вот как мы расцениваем то, что представители Голландии в конце сентября этого года получили от властей ДНР около 500 фрагментов разбившегося самолета, которые вот к докладу не могли быть подготовлены, вообще проанализированы, подготовлены какие-то данные для того, чтобы объективно можно было рассмотреть. Это первое. Второе. Мы видим то, что основной как бы лейтмотив говорится о том, что виновата Украина, но только лишь в том, что она не закрыла воздушное пространство в связи с проведением военных действий. Но здесь же очевидно, что, понятное дело, Украина не закрыла. И мы всячески в докладе обходится, а кто стрелял, в конце концов? Как мы можем обойти самую главную тему? Откуда была выпущена ракета? Если она была выпущена, то мы должны понимать, откуда. И третье. Если утверждается, что все-таки это был выпущен БУК со стороны Донецкой Народной Республики, то мы как минимум должны привлечь к расследованию российских специалистов. Почему? Да потому что сама по себе эта система, она разрабатывалась российскими специалистами. И не допустить профессионалов, которые, собственно говоря, могли бы дополнить эту картину, это как минимум, мы можем сказать так, ничили что-то. А так вообще, я считаю, что это просто необъективное расследование. И здесь, в общем-то, я высказываю позицию на основании выступления и главы республики Захарченко, на основании выступления Эдуарда Бацурина, который является, собственно говоря, официальным представителем Министерства обороны Донецкой Республики, и их аналитические выпуски, которые они выдают, на сегодняшний день очень практически постоянно.
Евгений, вот эксперты утверждают, что 40% обломков Боинга так и не собраны.
Они просто-напросто отвергаются.
Евгений, вот эксперты утверждают, что 40% обломков Боинга так и не собраны, поэтому расследование не может быть объективным. А вы говорите, что вот ополченцы направляли в Нидерланды значительное количество обломков самолета. А в результате почему так и не собрали? Потому что доступ был, куда смотрела ОБСЕ в данном случае тогда? Как это понимать?
Значит, относительно ОБСЕ ваш вопрос, почему они не собирают. До сих пор эта территория, она, в общем-то, можно туда приехать и руководство Донецкой Народной Республики предоставляет все возможности приходить и собирать. И вот эти 500 фрагментов обломков, которые были переданы в конце сентября, лишний раз доказывают, что эта территория не закрыта для международных наблюдателей. Теперь относительно ОБСЕ. ОБСЕ – это, в принципе, очень интересная организация. Ее деятельность в Донецкой Народной Республике вызывает больше вопросов, чем ответов они дают по международной линии. Не секрет сказать, что в обстреливаемые районы ОБСЕ редко когда приезжало и фиксировало эти обстрелы. Оно там просто не доезжало. Более того, вот рабочая группа, которую я руковожу, было даже сделано предложение, что если вы не едете, то мы готовы были в составе рабочей группы ехать туда и снимать, делать официальную съемку и предоставлять ОБСЕ эти материалы. Вот. Поэтому здесь абсолютно точное мнение, что вот эти вот ключевые моменты, которые необходимо было фиксировать, ОБСЕ не фиксировало на этой стороне. Оно приезжало уже там потом, уже когда что-то прошло. И основная деятельность, основные в докладах то, что у них было, там значилось только одно. Были обстрелы, и мы выясняем, с какой стороны. Ну так если они в момент обстрелов бы выехали на передовую, они бы сразу выяснили, откуда бы шли эти обстрелы. Там было все четко и ясно, с какой стороны что летит.
Евгений, я знаю, что вы находитесь на территории конфликта фактически с самого его начала, да, вот как начались боевые действия, так вы стали выезжать. И вот вы сказали, что работают мониторинговые группы на территории под вашим руководством. А можно поподробнее, какую работу вы ведете и куда вы, собственно говоря, свой мониторинг отдаете, кто им пользуется?
На сегодняшний день наши группы, которые здесь работают, они работают на территориях, которые являются наиболее обстреливаемыми. Ну, это Горловка, в частности. Это Горловка, это Октябрьская, это Донецкая Народная Республика. Непосредственно в Донецкий район. Так вот, вся информация, которая собиралась, она передается здесь руководству Донецкой Народной Республики и передается в оперативный центр, который создан уже в Москве, непосредственно в партии Родины. Вот эта информация, она уже дальше проходит в официальный канал, по официальным каналам, где мы ее распространяем, как здесь, так и в Российской Федерации.
Евгений, спасибо большое за ваш комментарий. Мы, к сожалению, ограничены по времени. Илья, вот...
Илья, по-моему, нас заскучал уже даже в студию.
Евгений достаточно подробно рассказал, происходит. Тем более, как бы человек на месте, он в курсе, что там делается. Да, вот как вы можете прокомментировать услышанное?
Ну, я соглашусь с ним, безусловно. Безусловно, в том, что доклад был необъективен. И...
То есть аккуратный, но не объективный.
Да, да, да. И именно, собственно, иначе не могло быть. Голландцы очень аккуратно пытались, повторюсь, избежать острых углов. Объективность в этом случае страдает, естественно.
Вы знаете, вот я такой момент хотела бы уточнить. У них указана площадь 320 квадратных километров. Это вот как понимать? То есть они отдают на откуп, кто там стрелял, разбирайте сами, да? Или они таким образом признают косвенно вину Украины?
Они они пытаются максимально избежать ответа на вопрос, кто стрелял.
Потому что этот ответ не
при
нравится,
этом есть, да, возможно, ответ им не нравится. Есть эксперимент Алмазантея. С ним можно соглашаться, можно не соглашаться. Я не могу сказать, отражает ли он истину на 100%. Но в любом случае это проведен эксперимент, поставлен некоторый опыт. И для того, чтобы получить его убедительное опровержение, если кто-то захочет это сделать, он должен провести не менее внушительный эксперимент с привлечением не менее квалифицированных специалистов. При этом надо отметить, что в принципе у Запада, у блока НАТО в частности, такие специалисты есть, поскольку комплексы БУК поставлялись за рубеж, поставлялись в частности в дружественную НАТО Финляндию, есть на вооружении некоторых, собственно, стран, входящих в НАТО, есть они на вооружении в Грузии, например. Есть они, в конце концов, еще и на Украине. Достать БУК таким образом для Запада, взорвать там ракету, и в том числе несколько модификаций ракет, проблемы не представляет. Специалисты по боевому применению этого комплекса на Западе есть. Специалисты по его обслуживанию также есть. Поэтому, если бы там захотели проверить возможность или невозможность тех выводов, которые были сделаны в докладе Алмазантея, это можно было бы сделать. Более того, если вдруг представим себе, что когда-то это дело дойдет до трибунала, а надеюсь, что он дойдет в любом
Хотелось бы в это верить.
Судебная оценка должна быть дана. Я полагаю, что никакое судебное разбирательство по этому вопросу не будет полным без подобного эксперимента. Причем взрывов должно быть несколько. Проверены должны быть все имеющиеся версии, траектории ракеты и, так сказать, конструкции ее боевой части.
Понятно, спасибо. И сейчас мы уходим на нашу очередную рекламную паузу, точнее, на новости, и встретимся с вами через минуту. Я напомню, что мы подводим итоги недели в программе «Открытым текстом». С вами Софья Черепанова.
И Сергей Ильин.
Через минуту мы снова будем вместе.
Открытым текстом. Спорт. «После ужина» на радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22:05 по московскому времени. Открытым текстом. Еженедельная информационно-аналитическая программа.
И мы продолжаем подводить итоги недели в программе «Открытым текстом». Я напомню, с вами Софья Черепанова.
Я Сергей Ильин. К нам в студию присоединился советник первого заместителя генерального директора концерна «Радиоэлектронная технология» Владимир Михеев. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
И также с нами в студии находится Гео Крамник, военный обозреватель «Лента.ру».
Добрый вечер.
Да, и сначала, наверное, опять вопрос Илье. Вот... После захвата самолета в свое время террористами были приняты соответствующие меры безопасности. Вооруженные секьюрити, бронированные двери в кабины у пилотов, которые можно блокировать изнутри. Сейчас мы сталкиваемся с другим вызовом, если угодно, с другой угрозой, а именно ситуация, когда против воздушных судов гражданских могут быть применены современные средства ведения боевых действий. Ну, если даже не буки, то, допустим, вполне современный ПЗРК, который достигает достаточно больших высот. Как вы относитесь к идее устанавливать на гражданские суда бортовые комплексы обороны?
Ну, вообще, эта идея представляется мне здравой, но вместе с тем я хочу сказать, что, наверное, в случае, если некая враждебная сила поставит себе задачу целенаправленно сбить гражданский лайнер над ее территорией, то это будет сделано. Подобные комплексы могут защитить, возможно, от разовых вылазок террористов там, с одиночным ПТРК, но защитить от целенаправленного применения рисковой системы ПВО, предназначенной для уничтожения боевых самолетов, ну, я не знаю, возможно, специалист нам лучше объяснит.
Да, собственно говоря, действительно вопрос специалиста. То есть, это... Просто уменьшает вероятность или достаточно серьезно страхует вот, употребление бортовых комплексов обороны? И вообще, если можно, расскажите, что это такое, потому что я, честно говоря, вот, готовясь к передаче, боюсь, что первый раз в жизни услышал такое сокращение термина.
Не, ну это термин устоявшийся, и мне хотелось здесь, может быть, даже немножко, ну, какой-то такой небольшой экскурс сделать, ну, пояснить суть самого вопроса. Она очень простая на самом деле. Длительное время мы понимаем, что происходит развитие как и авиации, так и средств противовоздушной обороны. Все становится, с одной стороны, сложнее, но с другой стороны, всякая сложная система, она становится проще в применении. И вот количество так называемых ПЗРК, которые бродят в мире, оно очень большое. И на сегодняшний день мы говорим, что, наверное, в неучтенном пользовании, наверное, можно так назвать, находится, ну, наверное, уже не 1000 различного типа переносных зенитно-ракетных комплексов. Это раз. Второе. Соответствующим образом происходит развитие и средств защиты. Вот бортовой комплекс обороны – это так называемые средства защиты самолета.
А когда они вообще появились? Неожиданный вопрос.
Ну, появились они, наверное, вот в массовом таком сознании применении. Они для в применениях гражданском направлении. Они появились, наверное, лет где-то 10-12 назад примерно. Вот. В применении к военной авиации они появились сразу же, как только возник самолет. Мы с вами понимаем, да?
Разумеется.
Так вот, давайте мы с чего начнем? Что современный бортовой комплекс обороны, он сформировался в том виде, который вот сейчас мы говорим и его представляем во всем мире, ну, где-то 10-15 лет назад примерно. Вот. Он представляет из себя довольно сложную структурированную систему. Он полностью интегрирован на сегодняшний день. Это цифровые приборы. Они полностью интегрированы с авионикой самолета, так называемой. Это раз. Второе. Они способны на сегодняшний день, невзирая на взгляды вот моего оппонента, так сказать, защитить самолет по всем физическим полям и от всех средств поражения.
То есть, если
вероятностью не менее чем 0,9.
То есть, если шарахнуть, грубо говоря, по пассажирскому лайнеру из С-300, то БКВ его спасет?
Современный бортовой комплекс обороны. Вот мы сейчас назовем, например, одни из его типов, которых мы представляем. Например, президент С. Он защищает не только от ПЗРК, но и от оружия с радиолокационными системами наведения.
С другой стороны, здесь был бы интересен, конечно, специалист Алмаз Антей, который бы заявил, что пуск пары дает гарантию сбития 0,9.
Сбития любого гражданского судна.
В том числе в условиях
постановки
побега.
Мы с вами четко должны понимать, что политика «счета и меча», она...
Разумеется.
То есть вы считаете, что вот даже не ПЗРК и даже не БУК, а вот какой-нибудь там сверхновейший С-400, С-500, все равно может быть перехвачен боковой?
Эффективность его применения будет кардинально снижена, назовем его так. Вот. То есть он будет испытывать серьезные трудности по стрельбе по любому самолету. По современной бортовой комплекс обороны это очень сложный, иерархичный такой набор приборов, который обнаруживает все угрозы по всем физическим полям.
Я бы вот согласившись со своим собеседником, тем не менее заметил бы такую вещь. Безусловно, это, наверное, так. Но, с другой стороны, я хотел бы посмотреть на авиакомпанию, которая в этих условиях согласится выполнять регулярный рейс. Поэтому угроза применения подобного оружия, скорее всего, сама по себе сведет пассажирский лайнер с неба эффективнее даже, чем...
Так террористы же могут появиться где угодно.
Нет, давайте скажем даже так. На самом деле все значительно проще и... По-простому можно объяснить по-другому. На сегодняшний день существует правило ВКАУ, в Международном воздушном кодексе, которые говорят о том, что если степень угрозы в данном районе высока, то туда запрещаются полеты гражданских лайнеров. Такое же происходило, например, в том самом Израиле не так давно.
Немножко откатимся назад, если вы позволите. А что же на Украине-то небо не перекрыли?
А вот это хороший вопрос,
где ПЗРК там действительно активно используют.
И не только ПЗРК.
Ну, насчет букв, это как бы отдельная тема.
Ну, там даже дело не в букве. За несколько дней до того был сбит Ан-26 на
высоте... Так же ПЗРК вроде сбили.
Ну, там высота называется больше 6 тысяч метров, так что сомнений.
Игла не добивает,
и это была как минимум масса, а вот было ли что-то серьезнее, это уже вопрос.
Какой интересный вопрос.
Пристреливали, что ли?
Да нет, вряд ли. Ан-26 законная цель в
военной цели. Давайте мы вернемся к нашим
боям. И все-таки, а вопрос, если вы позволите, к обоим, а почему на Украине не перекрывали мирное небо?
Ну, это, наверное, вопрос к Украине.
То есть, мы же с вами видим, что той международной комиссии, которая сейчас, извините за выражение, разбиралась в этом вопросе...
Да, Украине погрозили пальчиком.
Пыталась, она же четко сформировала мнение о том, что главной причиной стало именно то, что самолет просто-напросто, такое впечатление, что завели в этот опасный район.
Завели, да еще и попросили снизить высоту, насколько я понимаю.
Ну, вот видите.
Так, я вас нахально перебил, а у вас очень интересная дискуссия. Продолжайте,
так вот, давайте,
пожалуйста,
мы с вами вторую часть скажем. Так вот, но иногда бывают такие условия, что, ну, как бы не было опасно, лететь-то надо. Тогда существует вторая, будем говорить, статья Воздушного кодекса международного, которая говорит о том, что если все-таки есть какие-то опасные районы, а таких опасных районов на Земле становится все больше и больше, то что, не летать? Летать. Но тогда четко прописано, что это воздушное судно, оно будет поставлено в план перелета по данному маршруту, если оно застраховано. Определенным образом, раз. Его застрахуют только тогда, при полете в опасный район, если оно будет оборудовано бортовым комплексом обороны или средствами защиты, по-другому можно сказать. Так вот, это вот условие, оно и говорит о том, что лететь-то даже и гражданскому судну или какому-то другому туда можно, но при условии, если ты соответствующим образом экипирован. Вот эта экипировка, это и есть современный...
Скажите,
бортовой комплекс
обороны. Правильно делаю вывод с ваших слов? На самом деле, ракетами гражданские самолеты сбиваются крайне редко, и мы все знаем эти случаи, весь мир знает эти случаи.
Нет.
То есть вы предполагаете, что...
Нет, 4-3. Ни в коем случае. Вот, чтобы вы понимали, просто для нас...
Можно я закончу свой вопрос? Да. То есть я так понимаю, что вы предполагаете, что подобные атаки, они будут продолжаться, и их количество будет расти?
Ну, вопрос, наверное, провокационный. Я хочу просто сказать по-другому.
Конечно.
Что таких атак было... Очень большое количество. Вот мы, как специалисты по защите самолетов...
Есть данные какие-то?
Конечно, есть.
Какие?
Вот я хочу сказать, что если взять и посчитать, сколько самолетов, как бы сказать, сбивалось...
А где, кстати, в каких
странах? Прежде всего, это страна Африки.
Да.
Потому что там наиболее беспокойное небо, и там ежегодно фиксировалось более 10 ежегодно случаев, когда применялись и ПЗРК, и артиллерии, и какие-то другие средства.
Не боевая авиация.
На не очень высотах, но боевая авиация...
Но обычно взлет посадки взлет-посадка первая.
Да, ну естественно. А взлет-посадка по ЗРХ элементарно берет.
Конечно. И двигатели работают в специальных режимах.
И более того, если я правильно понимаю, следующее поколение по ЗРХ будут просто тупо иметь большую дальность, больше дальнобойцев по высоте, судя по всему, наверное. Ну, да?
Мы стандартные совершенствования всегда под.
Ну, то есть еще немного, вот они 8 тысяч, а где 8 тысяч, там и 10, и сбивай не хочу, без всякого бука. И, соответственно, условно говоря, в какой-нибудь африканской стране человек просто берет по ЗРХ, и там есть по стране, и даже невозможно выделить зону, где.
Но это все-таки уже не так просто, потому что ракета тоже имеет свои ограничения. Обеспечить маленькой ракете не только досягаемость по высоте, но и способность маневрировать в конце траектории на этой высоте уже достаточно сложно.
Все, большое спасибо. Я напомню, это был военный обозреватель Лента.ру Илья Крамник. Мы говорим большое спасибо Илье. Прощаемся с ним и уходим на рекламу. Дальше у нас рубрика «Военторг», в которой мы продолжим нашу беседу с Владимиром Михеевым из концерна «Радиоэлектронные технологии». Я напомню, что это программа «Открытым текстом». С вами Софья Черепанова.
Я Сергей Ильин.
Услышимся буквально через минуту.
«Открытым текстом».
Я Николай Сванидзе. Я представляю вам свой, но основанный на фактах, взгляд на российскую историю 20 века. Один год, один человек. Знаменитый или иногда не очень, но который жил в то время. И само время великое, драматичное, теперь почти забытое.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22:05 на радио «Комсомольская правда». «Открытым текстом». Еженедельная информационно-аналитическая программа.
И мы продолжаем программу «Открытым текстом» на радио «Комсомольская правда». И на очереди до конца часа рубрика «Военторг», в которой мы традиционно обсуждаем вопросы развития оборонно-промышленного комплекса страны непосредственно с представителями отрасли. И напомню, в студии советник первого заместителя генерального директора концерна «Радиоэлектронные технологии КРЭД», сокращенно Владимир Михеев. И мы продолжаем наш увлекательный разговор о том, чем же занимается концерн и вот система БКО, новая аббревиатура появилась в терминологии.
Владимир, ну вот продолжая тему бортовых комплексов, вы как бы обсуждали ее в прошлом, так сказать, в прошлой части нашей программы несколько отстраненно, что на самом деле абсолютно неправильно, наверное, потому что ваш концерн занимается разработкой подобного рода БКО для гражданских самолетов, и, насколько мне известно, один комплекс уже даже поступил в эксплуатацию. Вот можно об этом рассказать поподробнее, каков принцип действия этих разработок?
Ну, мне бы хотелось сказать, что этих комплексов поступило в эксплуатацию несколько десятков, скажем так, они, а может быть, сейчас уже, наверное, можно говорить и о сотнях. Они эксплуатируются достаточно широко и в армии, и в специальной авиации. Это раз. Второе, этот процесс идет постоянного совершенствования. Мы постоянно следим за как угрозами, так соответствующим образом мы следим и за повышением эффективности работы нашего оборудования. Вот. И мне бы хотелось здесь вам четко сказать, что предыдущий оппонент, наверное, все-таки был недостаточно глубоко посвящен на нашу тему.
Потому что, это логично, вы
да,
же разработчик
этих мы, как
систем.
Разработчики этих систем, занимаемся этими вопросами уже более 50 лет. Вот. И на сегодняшний день, в общем-то, многие, так сказать, специалисты не только российского, но и мирового уровня, они видят и на себе ощущают нашу эффективность, вот, которая проверялась не только на лабораторных столах, но в том числе и в целой серии различных военных конфликтов и других, скажем так,
Владимир, вы
мне
извините,
точках.
Пожалуйста, вот мне как девочке объясните, пожалуйста, как вот эта система бортовых комплексов обороны на гражданском судне будет действовать? Что это, не знаю, она в какой-то вот оболочке будет?
Ну, нет,
то есть как
мы...
это выглядит в конце концов?
Она, вот давайте скажем так, когда никак не выглядит. Это самолет. Вот. В корпус самолета, его различных местах, которых мы с вами никогда не увидим, потому что они закрыты соответствующими шторками различными. То есть в корпус самолета встроено это оборудование. Оно находится по всей, скажем так, длине, ширине, высоте этого самолета. И оно представляет из себя, скажем так, систему технического зрения, то есть глаза и уши этого самолета. Мы с вами четко понимаем, что экипаж, ну, видит пространство вокруг себя на расстоянии, ну, в лучшем случае, при хорошей погоде, нескольких километров. Многоспектральная система технического зрения, или ее по-другому можно назвать, система разведки, она и пассивная, и активная, она содержит большое количество приборов, содержит, она видит вокруг самолета в различных диапазонах спектральных, в радио, видео, инфракрасном, ультрафиолетовом, телевизионном, на десятки и сотни километров. То есть она ведет постоянный мониторинг степени опасности для этого самолета или внешней угрозы. Она смотрит и за землей, и за воздухом, и в автоматическом режиме вся информация уходит в бортовой комплекс самолета, в его суперкомпьютеры, которых на борту несколько штук, которые анализируют ее. И дальше за этой идет первое, что оповещение экипажа, если появляется вдруг какая-то потенциальная угроза. Соответствующим образом экипаж оповещается голосом, то есть приходит сообщение милым женским голосом о том, что вы находитесь в такой-то степени опасности. За вами наблюдает зенитно-ракетный комплекс типа там «Патриот».
Вот. Ну, мне же пилотом надо иметь крепкие нервы в этом случае.
Ну, если пилот... во-первых, ну, наверное, мы скажем так, что пилоты все имеют крепкие нервы. С плохими нервами у нас пилотов не держат. Специальная комиссия выбирает. Потом дальше подключается бортовое оборудование. Вот мы говорим, есть глаза и уши, а теперь есть еще средства защиты.
Руки.
Ну, назовем так, длинная рука, которая тоже многоспектральная длинная рука, которая противодействует вот этой угрозе внешней. То есть мы четко с вами понимаем, если по нам кто-то прицелился, какой-то локатор, то этот локатор мы постараемся выключить, или этот локатор мы постараемся, скажем так, ну, для специалистов, ради электронное подавление.
А есть возможность подавить из самолета наземный локатор?
Ну, конечно, нет, есть возможность. Они так, да, любой. Мы с вами четко должны понимать.
То есть настолько мощная радиоэлектронная безопасность, что это что-то новое, честно говоря.
Ну да, ничего себе, так
внушить. Но мы же живем с вами в электронный век. Мы с вами четко должны понимать, что многие очень военные разработки сейчас используются и в гражданской сфере. Вот, и мы с вами четко понимаем, что Российская Федерация является достаточно современным государством. И концерн радиоэлектронной технологии производит на сегодняшний день электронику мирового уровня.
Подождите,
по многим вещам мы являемся законодателями, я не побоюсь сказать, и в мире.
Слушайте, но вот для столь мощных средств РЭП, насколько
мне... Они не обязательно должны быть мощные, они просто интеллектуальные зачастую. Но мы же не обязательно будем там выключать его гиперболоидом инженера Гарина.
Нет,
мы,
ну, просто понятное дело, то есть у вас нет вот такой тарелки, у вас обычный гражданский самолет с обычными габаритами, без особого утяжеления, правильно?
Конечно.
Я понимаю?
Но наше оборудование, оно с большим удовольствием вписывается в габариты любого летательного аппарата, начиная от беспилотника и заканчивая...
И там... при этом дает какие-то достаточно серьезные мощности. Слушайте, мы же
заговорили... Зачем мы говорим все время о мощностях? Сейчас не нужна мощность, она достаточно интеллектуальна на сегодняшний день, скажем так.
Вы знаете, вот мне такой шкурный вопрос. Вот эта вот безопасность, да, понятно, что если устанавливается такая система на гражданском самолете, то это вопрос безопасности. Она... дорого ли она будет стоить? Это ведь наверняка скажется на стоимости авиабилетов тех же самых, особенно если будет внедрено на уровне как бы вот обязательным, что каждый самолет должен обладать такой системой. Вот, как это на потребителе скажется?
Как страховка, наверное, примерно.
Ну, наверное, давайте скажем так, что, наверное, вот у меня, я не знаю, конечно, я не специалист в экономике, но, наверное, какая-то дифференциация все равно будет существовать. Одно дело, мы с вами летим, извините за выражение, в Тамбов, вот, по территории Российской Федерации, там, или там, Новосибирск. И второе дело...
В Найроби.
В Найроби, раз. Например, там в Йемен 2, или, ну, пусть даже в Тель-Авив, или в Дамаск, или в Дамаск 3. Вот. То есть, ну, наверное, цена, мне такое, думаю, что разница есть между ценой в Тамбов и...
Если позволите, еще два вопроса ровно на эту тему. Во-первых, не будет ли это, ну, помимо денежных вопросов, бог с ним, доставлять каких-то неудобств пассажирам? И второе, ну, дискомфорта. И второй вопрос более интересный, на самом деле. Вот, ладно, мы выяснили, что у летчиков у всех крепкие нервы, но правильно ли я понимаю, что, по крайней мере, в штатных состояниях у летчиков не будет дополнительной нагрузки, мне нужно разглядывать дополнительные мониторы, все система делает сама с собой, скажем так.
Да.
Так ли?
Комплекс
это?
Полностью автоматический.
То есть худшее, что летчик может услышать, вас тут запеленгал какой-то радар, сейчас я хлопну и лети себе спокойно.
Ну, примерно. Наверное, скажем так, скорее всего, даже этого не будет. Скорее всего, автомат отработает автоматически, как мы говорим. Я думаю, что до тех пор, пока не возникнет какая-то чрезвычайная ситуация, потому что мы же с вами говорим, что и меч может быть более сильный, и щит может быть недостаточно, оно тоже дифференцированный, потому что система «Президент» – это комплекс, который включает в себя достаточно большое количество оборудования, и соответствующим образом степень защиты зависит от вот этого набора этих приборов. То есть в это входит, как мы говорим, система разведки, система радиоэлектронного воздействия различных диапазонов. Кто-то будет оборудован, может быть, специальным лазерным вот этим вот гиперболоидом, который будет оказывать противодействие. То есть это лазерная станция помех или оптическая станция помех.
Вот мне, кстати говоря, хотелось бы поговорить еще о одном перспективном направлении работы вашего концерна. Это разработки, связанные с созданием беспилотных летательных аппаратов. То есть похоже, что беспилотники как минимум стали активно применяться в российских вооруженных силах. Даже от себя добавлю, у нас беспилотники, ими сейчас активно пользуются даже ГИБДД. Это новшество.
И частные
лица. Да, на наших дорогах. Ну, частные лица,
ну,
да, немножко другое. Да? Вот, и пример употребления, как бы использования вот этих беспилотников нашими вооруженными силами – это Сирия, да, как пример. И все съемки ударов по объектам ИГИЛ, которые мы видим по телевизору, я так понимаю, что они сделаны именно с наших российских беспилотников. Вот об этих разработках, я так понимаю, этим занимаетесь в том числе и вы. Вот, что у вас нового, интересного?
Ну, мы, наверное, четко должны с вами понимать, что мы стоим на пороге беспилотной авиации. Вот я сегодня в беседе с одним специалистом даже употреблял термин такой «бесчеловечная авиация». Она в прямом и переносном смысле такова, какова есть. Это раз. Второе. Это на самом деле мы стоим вот на пороге новой эры, когда беспилотники будут использоваться, ну, практически везде. Есть уже, ну, ряд небольших государств, где они там возят почту, конверты там, пирожки на обед и так далее. Это все вполне реально, это вполне обыденно. Вот здесь, в данном случае, наверное, мы хотели бы с вами поговорить о серьезных беспилотниках, которые выполняют задачи длительное время на больших высотах. Может быть, это и разведка, может быть, даже это и нанесение удара. То есть они четко ранжированы, эти беспилотники, на разведывательные, которые ведут разведку, на специальные, которые, например, занимаются той же самой радиоэлектронной борьбой, на ударные.
Владимир Геннадьевич, я прошу меня простить, но я вынужден вас перебить. Я напомню, что у нас в гостях был советник первого заместителя генерального директора концерна «КРЭТ» Владимир Михеев. И на этом мы заканчиваем рубрику «Военторг» и первую часть программы «Открытым текстом». Я напомню, что в студии Софья Черепанова.
Я Сергей Ильин.
И мы встретимся с вами после выпуска новостей.
«Открытым текстом». Все проблемы ему по колено, и по пояс любые критики, по плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу, это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени. Открытым текстом. Еженедельная информационно-аналитическая программа.
И мы снова приветствуем вас на программе «Открытым текстом» на радио «Комсомольская правда». Говорим о самых важных темах недели. С вами Софья Черепанова.
И Сергей Ильин. И от международных новостей мы традиционно переходим к новостям внутренним. Очень важная тема, связанная с проблемами людей, попавших в тиски отечественной правоохранительной машины. У них все чаще возникают сложности при попытках связи с адвокатами. Вот и по этому вопросу у нас в студии Игорь Судец, руководитель проекта «Комфортная правовая среда». Здравствуйте.
Добрый день.
Да. И Дмитрий Кравченко, председатель Совета молодых адвокатов адвокатской коллегии города Москвы. Здравствуйте,
Дмитрий. Добрый день.
Простой поиск в интернете по запросу недопуска адвоката выдает порядка 50 тысяч ссылок. Это очень много. При этом вполне понятно, что далеко не все случаи находят свое отражение в интернете, в СМИ, в соцсетях. При этом спектр пострадавших очень широк. От матерых рецидивистов до простых смертных, совершивших преступления незначительной тяжести, представителей бизнеса. И ведь все эти люди, все без исключения, имеют право на защиту. Это закреплено в Российской Конституции. Так что, похоже, налицо действительно серьезная проблема. Расскажите, пожалуйста, о сложившейся ситуации и ее причинах. Игорь?
Да, ну, смотрите, проблема на самом деле существует достаточно давно, однако в активную фазу обсуждения она перешла недавно, когда прошел Совет по правам человека. На этом Совете по правам человека Владимиру Владимировичу Путину сказали, что есть такая проблема. Адвокатов не пускают в СИЗО к своим подзащитным, причем не пускают именно в первые пару недель с момента задержания. Что происходит в эти пару недель? Ну, человек находится в стрессовом состоянии, то есть некоторые это даже называют чуть ли не психологическими пытками.
И все подписывают, я правильно понимаю?
Все подписывают, дают признательные показания, особенно если их сажают в камеру там с заядлыми рецидивистами-уголовниками. На них оказывается давление, а адвоката в этот момент нет. Где адвокат? Адвокат не может получить допуск от следователя. Допуск от следователя – это такая бумажка, которая на самом деле нигде в законодательстве не закреплена. В законодательстве написано, что защитник допускается к своему подзащитному. Почему-то вот появилась такая трактовка, что это допускается, это есть документ. На самом деле...
Сознательно создаются препятствия, да?
Ну, на самом деле, да.
Так, тогда позвольте тот же вопрос к Дмитрию. И еще один вопрос. Вот эта проблема, она характерна для всех адвокатов? Или вот как раз адвокаты по назначению допускаются довольно легко в силу понятных всем причин?
Ну, вы знаете, заранее сложно достаточно понять, адвокаты по назначению попали так или не так. Но если следователи производят какие-то следственные действия в отсутствии приглашенного адвоката, они это делают, естественно, с каким-то другим адвокатом. Иначе все, что он сделает в рамках следственного действия, будет ему потом не использовать.
Так, давайте уточним. То есть, та проблема, о которой мы сейчас говорим, это недопуск адвоката в принципе или недопуск приглашенного адвоката?
С этим сталкиваются все, но наиболее важно это именно для приглашенных адвокатов.
То есть, более распространена ситуация, когда я хочу, допустим, у них ночью будет помянуто, именно по приглашению, а мне дают по назначению.
Государственного адвоката, да.
Да, да.
То есть, ситуация, когда адвоката нет вообще, вроде как не существует.
Государственного адвоката, который по-разному может, да, там
весьма
не очень хорошо может быть исполнять свои обязанности, это позволяет следователю в его присутствии, якобы при адвокате, там как-то оказывать давление на человека.
Ну, формальное присутствие, по сути, да?
Да, самое обидное бывает в тот момент, когда человека задерживают, он говорит: у меня есть адвокат. Ему говорят: а где договор? У тебя в карманах его нету? Нету адвоката. Будь добр, вот мы тебе назначаем этого. И потом адвокат, с которым заключен договор, 2 недели доказывает, что он и есть как бы официальный представитель,
что он
представитель,
настоящий. Да, адвокат, что он настоящий. Да? Скажите, а можно ли говорить о том, что недопуск адвоката клиенту вот практически всегда свидетельствует о нарушениях правоохранительных органов в ходе следственных действий, допроса задержанного и так далее? Дмитрий, к вам вопрос.
Ну, понимаете, на самом деле не так просто ответить, потому что что считать нарушениями, да? Вот вопрос о психологической пытке, например, о которой Игорь уже сказал, это на самом деле в России совершенно неразработанное понятие, так же, как и бесчеловечное обращение, например, и некоторые там унижающие достоинства обращения.
И таких норм нигде нет.
Ну, они достаточно хорошо разработаны на базе Европейской конвенции. В России они практически не используются. И когда там говоришь психологическая пытка, все говорят: ну какая пытка, мы же там не бьем ногами, что какие пытки. На самом деле там это какое-то может быть там шумовое воздействие, еще что-то там, какие-то особенные техники при допросе могут подпадать вот под нарушение, например, 3-й статьи конвенции. Хотя с точки зрения российской практики считается, что это там нормальный обычный допрос, который, в общем, часто применяется.
Знаете, возмещение морального ущерба там оценивают, грубо говоря, в 1000 рублей.
Ну, то есть, естественно, надо понимать, что если следователь сознательно там бегает от того, чтобы выдать разрешение, он это делает с какой-то целью. Скорее всего, он это делает с той целью, чтобы успеть за это время что-то сделать с подследственным, который находится в СИЗО, ведь, может быть, что-то от него получить или, наоборот, не получить. Ну, то есть, вот какой-то результат.
Я не думаю, что надо говорить о заведомой такой недобросовестности следователей. Дело в том, что зачастую проблема в возникает даже не на уровне следователя, а на уровне самого СИЗО, куда приходит адвокат. И в СИЗО вот так вот сложилось, что без допуска не пускают, а допуск не получается получить, потому что следователь, допустим, уехал в суд. Иногда и день, и два, когда ты не можешь попасть к своему подзащитному, играют точно такую же роль, как и две недели. Иногда это просто система, которая сложилась. Я не думаю, что всегда можно говорить о том, что это целенаправленное злоупотребление, вот направленное на то, чтобы ограничить права подзащитного.
Слушайте, ну все это замечательно, хорошо. Допустим, это с одной стороны, допустим, это уже привычная система. Но с другой стороны, получается, что практически каждый прецедент недопуска адвоката к клиенту, это, в общем-то, прямое нарушение и, возможно, правонарушение, которое должно касаться. Ладно, там это нарушает Конституции, но это еще нарушает документы прямого действия, сколько я понимаю. Есть ли тут вообще какая-нибудь правоприменительная практика, насколько она развита? Потому что тут вы говорите система, да? Ну, давайте подумаем о том, что такое на самом деле система. Вот эти вот 50 тысяч, это понятно, это все, что есть, допустим, в Яндексе. То есть это получается, что в год такие нарушения исчисляются тысячами, если не десятками тысяч. Получается, что наши доблестные правоохранители сами не понимают, что они совершают как минимум должностное правонарушение. То есть я понимаю, система, но...
Вот. Мне кажется, проблема заключается в том, что то, как сейчас написан закон, можно читать по-разному, в зависимости от того, как вы хотите его прочитать. И вот то самое пресловутое слово «допускается», в законе сейчас написано, что защитник после допуска к делу имеет право. И дальше, я прошу прощения, защитник, конечно, и дальше перечисляются права этого самого защитника, в том числе допуск к своему подзащитному. Вот мы предлагаем сделать так, чтобы не было разночтений. В рамках проекта «Комфортная правовая среда» в Госдуме мы несколько дней назад рассматривали эту проблему.
И я напомню, что это программа «Открытым текстом». С вами Сергей Ильин.
И Софья Черепанова.
Вот, и мы продолжим после новостей.
«Открытым текстом».
Здравствуйте, меня зовут Анна Герасименко, а это...
Александр Милкус.
В «Комсомольской правде» мы отвечаем за детей. За то, как они учатся, что едят, какие фильмы смотрят и какие профессии выбирают. В нашей новой программе «Родительский вопрос» мы будем встречаться с психологами, педагогами, врачами, даже звездными родителями. А еще мы будем приглашать детей, чтобы они сами объясняли нам, как с ними договориться. Слушайте нас по пятницам в 2 часа дня. Звоните.
И будем решать, как сделать детей счастливыми.
Открытым текстом. Еженедельная информационно-аналитическая программа.
Продолжаем программу «Открытым текстом». Я напомню, с вами Софья Черепанова.
И Сергей Ильин.
И следующий вопрос, который мы хотели бы задать. В рамках проекта «Комфортная правовая среда», то, о чем вы начали говорить до, собственно говоря, нашего ухода на новости, разработано предложение по изменению в Уголовно-процессуальный кодекс, а конкретно к статье «Полномочия защитника». Что за поправки и как повлияет на ситуацию их возможное принятие?
Да, ну вот законопроект был как раз представлен несколько дней назад на рассмотрение экспертов и представителей исполнительной судебной власти в Госдуме. И было предложено достаточно много различных идей по тому, как его немного усовершенствовать. Но при этом я надеюсь, что в ближайшее время он будет внесен в Государственную Думу, в том числе депутатом Госдумы, координатором нашего проекта Рафаэлем Марданшиным. Законопроект предусматривает... вывод.
В смысле, ваши поправки?
Да, да. Этот законопроект предусматривает вывод права защитника на свидание с своим подзащитным из тех прав, которые возникают только с момента допуска к участию в уголовном деле.
То есть... Это слишком сложно.
Да, простыми словами.
Мы не юристы.
Давайте так. Вот защитника, как считает Следственный комитет и ФСИН, должны допустить к делу и выдать ему определенную бумажку. Далеко не все с этим согласны, и Конституционный суд в том числе. Однако, вот мы хотим сделать так, чтобы по закону после принятия нашей поправки нельзя было прочитать, даже так, как читает сейчас Следственный комитет, что это право возникает с момента допуска. Мы хотим, чтобы оно было абсолютным, безусловным правом защитника встретиться со своим подзащитным.
А вот та ситуация, о которой вы говорили, что «покажите контракт»?
Покажите контракт. Контракт, он и у адвоката есть. На основании этого контракта, договора, выписывается ордер. Дальше с ордером и адвокатским удостоверением адвокат приходит в СИЗО и говорит: вот, посмотрите, это мое право, он мой подзащитный, вот мое удостоверение, вот ордер.
А сейчас ему просто не выдают ордеры?
Нет.
Где затык?
Нет, ордер выдают, он приходит в СИЗО ему говорят: товарищ, а где допуск от следователя? Иди ищи следователя. Он приходит к следователю, следователь говорит: а я не могу принять, вот давай только в ящик кидай, через две недели оно до меня дойдет.
Так, а с вашими поправками следователя вообще искать не нужно? Просто пришел, автоматом получил,
следователя
пошел.
Нужно искать, но после того, как ты встретился со своим подзащитным, его нужно искать для того, чтобы войти в дело, чтобы он тебя обо всем уведомлял, чтобы ты участвовал во всех процессуальных действиях. Следователь должен знать про то, что ты адвокат вот этого человека и должен быть во все вовлечен. Но встретиться ты должен сразу же, как только у тебя появляется такая возможность.
То есть я так понимаю, что смысл в том, что не нужно бегать больше за следователем. Вот есть договор с подзащитным, есть удостоверение адвоката, и ты уже можешь идти и общаться со своим подзащитным.
Абсолютно.
Ну, интересное предложение, в общем-то, наверное, логичное. А вот можно несколько слов в целом, чем занимается ваша организация, вот проект «Комфортная правовая среда»?
Да, конечно.
Вот основные решения, которые вошли вот в решение круглого стола, то, что у вас проходило в среду?
Это партийный проект «Комфортная правовая среда», партии «Единая Россия». Возглавляет его, как я уже сказал, Рафаэль Марданшин, депутат Государственной Думы. Мы работаем по выявлению пробелов в законодательстве в достаточно разнообразных сферах, начиная от медицинской тайны и заканчивая правами адвокатов и поддержкой и развитием предпринимательства в России. Мы выявляем эти пробелы, выносим их на обсуждение с экспертами на круглые столы в Государственной Думе, также в регионах, 20 регионов у нас работают.
А давно и после этого вносим. Действует?
2,5 года уже.
А есть принятый уже законопроект?
Конечно, есть. К примеру, уже закон, подписанный президентом, уже год, наверное, он действует по вещественным доказательствам. Дело в том, что раньше, когда не было внесенных нами поправок в законодательстве, можно было вещдоки изымать, дальше их якобы уничтожать, а на самом деле выкидывать на черный рынок. И на этом очень хорошо обогащаться, потому что вещдоки, это, к примеру, там...
Ну, мобильные телефоны, например.
Несколько фур кофе, да. Несколько вагонов техники. Это вот реальные примеры, обращения которых у нас, да, были.
Неплохой, да, бизнес.
Very good business.
Ну, не всегда, потому что иногда этих следователей, которые таким образом злоупотребляли, их сажают.
Это уже вот... не злоупотребление, это прямая уголовная, извините, преступность.
Ну, я и говорю, сажают.
Крупных размеров,
вот,
да.
Но проблема в том, а где взять-то, как компенсировать? Никак. У государства истребовать? Ну, это тоже, наверное, неправильно было бы, да? Хотя по факту так и получается. Страховать можно, но речь идет об уголовном деле и вопрос в условиях страхования, насколько.
Да, у нас, как говорится, от суммы, от тюрьмы не зарекайся.
И плюс к этому, вот деньги, которые давались в качестве взятки, даже если это был следственный эксперимент, они потом 2,5 года мариновались в вещдоках. Сейчас их фотографируют.
С номерами купюр.
Переписывают номера купюр и возвращают человеку, кто является собственником этих денег.
Через 2,5 года.
Нет, сразу. Не имеют права изымать. Обязаны сфотографировать и сразу же вернуть. Существует. Это вот как раз одна из тех поправок, которые у нас есть.
Так, слушайте, так правильно ли я понимаю, что ваша организация, ваш проект, ну, собственно, имеет очень много направлений по самым разным непонятностям, скажем так, в российском законодательстве. И то, о чем мы говорим сейчас, речь о недопуске адвокатов, я напомню, это просто одно из направлений, условно говоря, под проект, да?
Да, абсолютно верно. К нам обратились с проблемой, ну, как мне видится, достаточно очевидный пробел в законодательстве, который тем более уже обсуждали, и Владимир Владимирович говорил, что если есть проблемы, если эксперты подтвердят, то надо править законодательство. Мы, собственно, решили понять, а есть ли проблемы и надо ли править. Поняли, что проблемы есть сейчас в процессе правки.
Понятно, спасибо.
Да, хотелось бы вернуться вот к тому законопроекту, который мы обсуждали по поводу допуска адвокатов. А сколько времени может потребоваться, чтобы этот закон был принят?
Вы знаете, это... Вопрос непростой, потому что достаточно сложная у нас процедура принятия законодательных инициатив. Однако, как мне видится, в данном случае, так как законопроект достаточно резонансный, мы надеемся на то, что мы быстро получим отзыв от правительства. Обычно это уходит...
До 30 дней, по-моему.
Ну, по закону, да. В исключительных случаях продлевают. Я надеюсь, что мы быстро это все проведем, потому что и в комитете есть понимание того, что проблемы надо решать, и, как мы видели по СПЧ, очевидно, в администрации президента.
А потом его поддержал президент, поддержала генпрокуратура. В общем, ничего против не высказал. Поддержал Минюст фактически. И Следственный комитет на нашем обсуждении, он просто сказал, что он не очень понимает, в чем смысл, но это вот было такое вот так.
Ну, если да. вы хотите, то пожалуйста, да?
Ну, вроде бы как особенно не возражал. То есть он не был как-то утвержден в своей позиции. Но, в общем, при такой общей поддержке, да, и от того, что все-таки можно сказать, что от президента исходит одобрение, я думаю, что шансы, скажем так, довольно высокие, довольно быстро его принять.
А фракции в Госдуме вас поддерживают? Обсуждался как-то этот вопрос?
Ну, вопрос будет обсуждаться на фракции после того, как будут собраны отзывы от правительства, Верховного суда и ГПУ президента, так же, как это всегда делается.
Так, слушайте, ну это получается, что мы ждем отзывы, мы ждем прохождения в том самом, в Нижней палате, там, допустим, первое чтение, второе чтение, это время. Давайте, если вы позволите, напоследок задам сугубо прагматический вопрос. А что сейчас делать гражданам, у которых возникли проблемы с допуском? Как говорится, от тюрьмы, от сумы не зарекайся, так что ответ на этот вопрос, мне кажется, будет интересен, ну, в общем-то, обычным российским гражданам, в том числе и нашим слушателям. Признавайтесь, что делать, пока ваши поправки не приняты.
Ну, на самом деле, если продолжится такая же практика, как была, да, ну, адвокаты вынуждены все-таки получать это разрешение, никуда не деваться, потому что если их не пускают в СИЗО... Они
гражданину что делать? Адвокат, он умный, он знает, что
гражданину
делать.
Гражданину ждать
в СИЗО, пока к нему придет адвокат. Он, в общем, в условиях СИЗО, в принципе, ничего не может сделать.
Мелочку, но дайте какой-нибудь полезный совет нашим потенциальным сидельцам.
На самом деле, что важно, если гражданин уже знает, какой у него будет адвокат, ему нужно заявить о том, что он хочет, чтобы у него был именно этот адвокат, что у него с ним есть соглашение. Еще как бывает, что адвокат приходит, дает ордер и удостоверение, а ему следователь говорит, а вы мне подтвердите-ка, что человек, который вот там в СИЗО сидит, на самом деле согласен, чтобы вы были его адвокатом.
С подписанным контрактом?
Такая вот история. То есть там на самом деле... Нет, сам контракт, я хочу сказать, это вообще конфиденциальный документ, он никому не показывается. На основании соглашения выдается ордер в адвокатском образовании. Ну вот, и в принципе это инструмент само по себе, вот эти отказы, это сам по себе инструмент давления. То есть есть еще один момент, о котором мы вот как раз на обсуждении говорили, и который мы, может быть, и включим. Он касается того, что вот человек сидит по уголовному делу, например, бизнесмен, но у него, естественно, разнообразные там сделки какие-то у него висят, какие-то договорные отношения. И к нему не пускают ни нотариусов, к нему не пускают тех адвокатов, которые не связаны с уголовным делом. То есть он не может все свои другие какие-то права реализовывать. И вопрос...
Ну, бизнес стоит.
Да, вопрос... И, в общем, часто это и бывает целью, чтобы разрушить бизнес, вывести из конкуренции и так далее. И, соответственно, здесь вопрос встает еще и о том, чтобы не только адвокатов-защитников по уголовным делам, но и вообще любого адвоката, у которого есть ордер и удостоверение, пускать без каких-то вопросов в СИЗО.
Я напомню, что у нас в гостях были руководитель проекта «Комфортная правовая среда» Игорь Судец и председатель Совета молодых адвокатов адвокатской коллегии города Москвы Дмитрий Кравченко. Вот. Мы уходим на паузу. Я напомню, это программа «Открытым текстом». С вами Софья Черепанова.
Сергей Ильин. Услышимся через пару минут.
«Открытым текстом». Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
«Открытым текстом». Еженедельная информационно-аналитическая программа.
Снова приветствуем вас на программе «Открытым текстом» на радио «Комсомольская правда». И еще одна важная тема, которую мы хотим рассмотреть – ситуация в здравоохранении. Ну, тема, собственно говоря, необъятная, поэтому сегодня рассмотрим лишь небольшой ее сегмент – тему поддержки сельских врачей. У нас на связи по телефону член Комитета Государственной Думы по охране здоровья Салия Мурзабаева. Добрый вечер, Салия Шерифьяновна.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, программа поддержки сельских врачей действует у нас в стране с 2012 года. Если можно, несколько слов о самой программе. Это, я так понимаю, один из аспектов реализации майских указов Владимира Путина, которые посвящены развитию социальной сферы.
Программа «Земский доктор» несколько... Ну, как бы это один из механизмов реализации, скажем, майских указов. То есть потому что эта программа направлена в первую очередь на закрепление врачей в сельской местности. И введена она точно в 2012 году, предусматривает компенсационные выплаты специалистам сейчас уже в возрасте до 45 лет, а ранее это было до 30 лет, единовременных выплат в размере 1 миллион рублей, которые изъявили желание работать в сельской местности.
Программа, сколько времени они обязаны отработать?
В 2012 году она... только из федерального бюджета выплаты были, а через год для того, чтобы как-то повысить ответственность субъектов, в пропорции долевого участия субъектов предусмотрены в равных долях. То есть 50% из федерального бюджета, 50% оплачивает субъект с учетом их заявок на конкретное количество специалистов.
Салия Шерифьяновна, скажите, вот специалист, врач, получает сумму 1 миллион рублей и едет работать в сельскую местность. Сколько он должен отработать по условиям данного социального договора? Он же не может ехать оттуда через месяц. А 5 лет должен отработать, да?
Да.
Угу. Понятно. У меня вот какой вопрос, если позволите. Уже в прошлом году ситуация с финансированием программы ощутимо ухудшилась. Ну, кризис в стране, проблемы с деньгами. Вот в нынешнем году удастся выйти на запланированный показатель, как вы считаете?
Да, к сожалению, мы проанализировали ситуацию. По данным 2014 года, всего 56% выделенных, предусмотренных постановлением правительства средств было использовано субъектами.
То есть их не добирают сами субъекты, я правильно понимаю?
Нет. Если субъект выделяет, вот, например, если 1 миллион один специалист на одного специалиста заявку, то 500 тысяч оплачивается из федерального бюджета, 500 тысяч оплачивать должен субъект. Так. Если у субъекта денег нет, он заявку на федеральный бюджет не подает, потому что федеральный бюджет не выделит ему, потому что распоряжением так предусмотрено.
То есть я правильно понимаю, что схема финансирования такая, 50% дает центр, 50% дает регион, если в регионе ничего нету, то, соответственно, ничего не получается из центра. Центр говорит, спасибо, извините, если у вас нет денег, не будет у вас специалистов. Жестоко.
Поэтому у нас вот в прошлом году получилось почти половина денег снова было возвращено из Федерального фонда медицинского страхования в бюджет.
Слушайте, а сколько специалистов поехали работать в село по этой программе?
Сейчас вот за период его реализации более 16 тысяч специалистов по России.
Серьезная сумма. А в какие регионы больше всего едут? И где больше всего необходимы специалисты?
Вообще дефицит кадров в целом по России очень большой. Это более 50%. Есть регионы, где укомплектованность лучше. Есть регионы, которые и в этой программе активно участвуют и принимают другие меры для закрепления своих кадров врачебных. Но как хорошие показатели могу назвать Республику Татарстан, Волгоградская область. Даже работают они по программе не только земский доктор, а земский фельдшер для закрепления средних медработников. Хорошо показатели идут по Саратовской области, Ханты-Мансийский округ. То есть их достаточно много, где регионы находят средства, учитывая приоритет этого направления, для того, чтобы качественная и доступная медицинская помощь была гражданам своего субъекта.
Спасибо. Если позволите, опять вернемся к соотношению между регионами и центром. Если я правильно понимаю, в проекте государственного бюджета на 2016 год предусмотрено как раз сокращение доли софинансирования программы «Субъектность» с 50 до 40%. Правильно ли я понимаю, в свете того, что вы мне сейчас сказали, что это будет сокращение крайне полезное для общего дела, поскольку, ну, условно говоря, какой-нибудь субъект не найдет искомые 50%, но найдет хотя бы 40%. Это так или нет? Это положительное изменение или нет?
Проект, да, проект бюджета, который представлен Федеральным фондом медицинского страхования на сегодня, как раз предлагают снизить долю субъекта на 10%. То есть соотношение они предлагают 60% из бюджета федерального, 40% от субъекта. Но мы пока, наша партия «Единая Россия», отстаиваем, считаем, что такое даже снижение навряд ли позволит полностью реализовать эту программу.
То есть это решение достаточно радикально? И простите, что я вас перебиваю.
Безусловно, вернуться к 2012 году, когда полностью с федерального бюджета невозможно. Мы считаем, что хотя бы на 20%, если первый год мы снизим, второе, что мы еще сделали в этом году, проектом бюджета, вернее, федеральным законом, предусматриваем распространение этой программы не только на сельские населенные пункты, но и поселки городского типа. И считаем, что в 2016 году вот это позволит заинтересовать субъекты в привлечении средств, потому что у нас это большая тоже проблема, дефицит кадров в малых городах и в поселках городского типа.
Знаете, поставим вопрос шире. У вас нет ощущения, что либеральное крыло социально-экономического блока правительства попросту рассчитывает на то, что российское село потихоньку вымрет и проблема решится сама по себе? У нас последние годы сокращались фельдшерские пункты в деревнях и селах малых якобы за неэффективностью, а люди-то там остались. Можете как-то этот момент прокомментировать? То есть получается, что эта программа, она исправляет вот эту ошибку с фельдшерскими пунктами, которых осталось в селах очень мало? Или это просто некий другой параллельный проект?
Земский доктор – это только одно из направлений в целом политики по закреплению специалистов не только в селе, их дефицит и в городе, особенно диспропорция по отдельным идет врачебным специальностям. Мы осуществляем и мониторинг заработной платы медработников в рамках реализации указа президента и работаем над тем, чтобы администрации территории муниципальных образований городов оказывали меры социальной поддержки в виде решения жилищных проблем, детских садов и так далее. Потому что, к сожалению, только программа «Одна земский доктор» не решит проблему закрепления. Это только одно из направлений. Это комплексный подход для того, чтобы врачебные кадры не уходили в коммерческие структуры, чтобы они работали по специальности, чтобы они работали и, соответственно, качество и доступность медицинской помощи была полная для всех граждан, вне зависимости от места их проживания.
Если позволите, вот какой вопрос. Опять-таки, мы берем проблему шире. По вашим оценкам, что сейчас происходит просто с точки зрения демографической статистики в российской деревне? То есть, вот то, что попытка это самое, обеспечить пенсионеров, условно говоря, на селе на вымирание обречь, может быть, но что говорит по этому поводу статистика? Сельское население действительно падает? То есть, вот известный имидж деревни, в которой осталось, грубо говоря, 5 бабушек и один спившийся дедушка, который доживает последние годы. Вот насколько этот имидж соответствует реальности, по вашему ощущению, и какова динамика?
Дело в том, что мы ведь не только ставим цель сохранить лечебные учреждения в каждом населенном пункте. Наша задача, если там даже 5 бабушек проживает или 6, обеспечить их мобильные, для этого есть бригады, есть так называемый мобильный фельдшер, мобильные комплексные бригады, даже с оснащением. Вот они должны как раз выезжать регулярно и обеспечивать медицинскую помощь с выездом на место. Это наше самое главное вот направление, то же самое и из-за дефицита кадров тоже, и из-за для того, чтобы никто не остался без внимания. Мало того, что сейчас мы ставим задачу перед Министерством труда и социальной защиты и Министерством здравоохранения России, что нужно создавать не просто отдельные врачебные, медсестринские или бригады социальных работников, должны быть мультидисциплинарные бригады, где на одной машине едут сразу со учёной машине, и юрист, и психолог, и социальный работник, и врач, или фельдшер, в зависимости от того, в чем нуждаются жители этого населенного пункта, отдаленного, негустонаселенного, где очень малое количество. То есть без решения их повседневных проблем не должен никто остаться. Вот наша главная цель и задача.
Большое и спасибо.
Соответственно, это ребенок или взрослый, не имеет значения. Любой гражданин должен получить все, что ему необходимо.
Большое спасибо, Салия Шерифьяновна. Я напомню, у нас по телефону на связи была член Комитета Государственной Думы по охране здоровья Салия Мурзабаева. Вот. И мы потихонечку подходим к концу второго часа. После перехода на новости вы услышите очередную нашу тему. Это, как обычно, обсуждение соцсетей. А прямо сейчас мы с вами на несколько минут прощаемся. Я напомню, с вами Софья Черепанова.
И Сергей Рен.
В программе «Открытым текстом». Услышимся.
Открытым текстом.
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
Понедельник в 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. В понедельник. 18.05.
Открытым текстом. Еженедельная информационно-аналитическая программа.
Второй час программы «Открытым текстом» близится к завершению. И, как обычно, мы обсуждаем происходящее в социальных сетях. У нас в студии руководитель проекта «Чистая сеть» Дарья Шарова. Здравствуйте, Дарья.
Здравствуйте.
И первый же вопрос, Дарья, вот, который, кажется, действительно очень задел пользователей благосферы. Вот уже вторую неделю в соцсетях не прекращается скандал, связанный с вручением Нобелевской премии по литературе белорусской писательницы Светлане Алексеевич. Откуда, собственно говоря, такие страсти и почему?
Ну, собственно, вручение главной мировой литературной премии госпожи Алексеевич действительно стало главным событием четверга, и разворачивается уже активная дискуссия по этому поводу. И на самом деле ее победа стала ни для кого не новостью, по той причине, что букмекеры ставили 5-1 на нее. И, конечно же, собственно, эта реакция вполне логична. Ну и вообще накануне выборов в Белоруссии, когда у нас обостряются отношения между Россией и ЕС, когда сама Алексеевич с территории Западной Украины, решение Нобелевского комитета в ее пользу кажется не таким уж и неожиданным.
Политическое решение.
Отчасти, да.
И не особо дружественное по отношению к нам, как я понимаю.
Да.
И не особо дружественное, наверное, по отношению к Александру Григорьевичу, надо полагать.
Правда, правда, правда. Собственно, могу вам привести несколько цитат того, что комментируют различные блогеры и различные известные деятели. Например, Лариса Рубальская.
Композитор.
Да, композитор. И писательница, поэтесса. Высказалось, что точно так же трудно нащупать грань между публицистикой и литературой, и балансирует и произведение Светланы Алексеевич, пояснила она. В них много лучшей журналистики, честной, добросовестной, жесткой, которая ничего не придумывает, а показывает и заставляет думать. По той причине, что в СМИ много спорили, достойна ли Алексеевич или нет этой премии, потому что ее тексты, возможно, в большей степени публицистика, нежели чем художественная литература, поскольку самое ее известное произведение «У войны не женское лицо» – это вовсе не там, ее какие-то домыслы и ее идеи, а просто записанная история людей, которые она перенесла на бумагу.
Слушайте, а я правильно понимаю, что это первый случай, когда Нобелевка по литературе присуждена произведению нон-фикшн?
Да, вы правильно понимаете. И в
то же... это прецедент?
Да, да. И, кстати говоря, это с 1987 года первая премия, которая была присуждена автору, который пишет на русском языке.
А, то есть, соответственно, после Бродского, если я правильно понимаю, да?
Да, да.
Это очень показательная акция, на мой взгляд.
Да, без малого 30 лет. Вот он, Бродский, всемирно признанный. Вот Алексеевич. Ну, я не знаю, у нее тиражи на западных языках действительно какие-то более-менее серьезные или нет?
Да, насколько мне известно, ее книги переведены на 20 аж языков.
Ну, в общем, это неплохо, это неплохо. Другой вопрос, что, если я правильно понимаю, в любом случае общий объем тиражей того же «Войны не женское лицо» явно меньше, чем был в раннеперестроечное время, когда она там получила за нее, по-моему, как раз премию Ленинского комсомола. Я подозреваю, что там тиражи были, ну, как бы не миллионные, скажем так. Ну, думаю, сейчас, наверное, поменьше, да?
Конечно, конечно.
Понятно.
Вот. В свою очередь, господин Бондаренко в «Свободной прессе» обвинил госпожу Алексеевич в русофобии. И высказался, что нынче ездит по всей Европе, митингует против Владимира Путина, по сути, призывая к войне с Россией, и проблемы Беларуси ее мало волнуют. И, собственно, что она спит и видит, чтобы ее и впрямь выдвинули на Нобелевскую премию и даже присудили ее, что он комментировал буквально накануне.
Ну, угадал, выдвинули.
И присудили.
И присудили совершенно справедливо.
Да. По-моему, для Запада это нормальная практика — вытащить какого-нибудь политического или культурного деятеля и его опустить в турне по миру, чтобы он рассказывал, какая ужасная Россия, как у нас все плохо и как нам нужно помочь, чтобы у нас здесь была демократия. Вот, кстати говоря, ко второму такому деятелю хотелось бы перейти в нашем обсуждении. Вот, в Госдуме в пятницу обсуждали просьбу Генеральной прокуратуры о даче согласия на заключение под стражу депутата Ильи Пономарева, «Справедливая Россия», напомним. Сам парламентарий от присутствия на заседании отказался. Он сейчас находится в Америке.
Да, и... хочу отметить, что ему было выделено время для того, чтобы отстоять свою позицию.
Согласно протоколу, то есть у него была возможность высказать свою позицию, донести свое мнение, что он думает по поводу вот этих обвинений, которые ему выдвигают. Выдвигают ему ни много ни мало, $750 000 только по Сколково.
И только по данному делу.
Да, и только по данному делу. Я так понимаю, что там есть еще чем поделиться. И Госдума сегодня удовлетворила просьбу Генпрокуратуры. То есть, получается, он теперь в розыске?
Да. Да, находится в официальном розыске.
По России или уже подано заявление в Интерпол?
Уже подано заявление в Интерпол. В скором времени, я думаю, что он будет и по всему миру.
Ну, Интерпол, собственно, охватывает, по-моему, практически весь земной шар, если ничего не путаю. И что говорят в сети про его перспективы, скажем так?
На самом деле перспективы его не такие радужные. И вообще...
Это понятно.
Да, у многих возникают вопросы. Вот, например, господин Юрий Якорь пишет о том, что, в общем-то, у господина Пономарева есть время и возможности проживать в США. В общем, деньги на выплату долга у Пономарева, очевидно, имеются, так как вряд ли он будет ночевать где-нибудь под мостом и добираться до Кремниевой долины пешком и вплавь.
Погодите, а вроде проходило же сообщение, что деньги он, какие-то деньги за сколько он вроде как погасил.
Да, в часть своей зарплаты из Государственной Думы.
А, он же продолжает на зарплату получать.
Да,
то есть он сидит год в Америке и получает зарплату.
Уходит в счет.
При этом, соответственно, недолго. В течение года ни одного заседания Думы он не посетил.
Да, насколько мне известно, да.
Тут, наверное, надо напомнить, что Пономарев, собственно говоря, не первый раз оказывается в центре политического скандала. И политического, и скандал, связанного с правоохранителями. Вот 7 апреля Госдума, напомню, лишила парламентария депутатской неприкосновенности. Это 7 апреля. После этого, в июне, после него, против него было возбуждено уголовное дело, собственно, по которому сейчас все это происходит. Сам депутат говорит о политических преследованиях. Я напомню, что это был единственный, кто голосовал против предложения о присоединении Крыма и Севастополя. Но так ли это? Ведь дело в том, что правоохранители интересуются его личностью уже отнюдь не первый раз. И то, что парламентарий год уже отсиживается за пределами России, год, отнюдь не 7 апреля, по идее, говорит во многом само за себя. Что вы думаете об этом?
Я думаю, что, собственно, факт незаконного получения денежных средств имеется. Прокуратура это решила, и он должен нести определенные наказания по этому поводу.
Понятно. Хорошо, ладно. Если мы более-менее разобрались с господином Пономаревым, тогда, соответственно, последний вопрос. Все-таки Сирия. Тема, которая однозначно топовая уже порядка месяца. Вот. И не обсуждать ее тоже нельзя, потому что это горячая тема. Вот. Изменились ли настроения в благосфере? Вот. И вопрос такой. Каков, на ваш взгляд, портрет вот сетевого, соцсетевого противника действий российских военно-космических сил по борьбе с ИГИЛ?
Но для начала мне хотелось бы отметить, что активно западные СМИ шокируют нас различными формулировками. Если к теме, что Крым аннексирован, мы уже привыкли, то вот у них новый перл о том, что интервенция Владимира Путина в Сирию. Хотя, При этом различные блогеры, особенно западные, мне кажется, вот в этом ключе наиболее это могло бы быть интересно, пишут о поддержке Владимира Владимировича, о поддержке России, причем из различных стран. Вот, например, Ануш Леванян пишет о том, что армянскому обществу следует активно поддержать действия России в Сирии. А издание European Post, у которого такой довольно большой пул блогеров, вот один из них, итальянский Джакарло Валари, пишет о том, что если Россия победит свою игру в этом регионе, то мы будем иметь новое расположение арабского мира и стратегического потенциала. Кто-то должен уже, наконец, утихомирить там ситуацию.
Получается, пропаганда пропагандой, а люди все равно анализируют, понимают, оценивают и, в общем-то, делают выводы в пользу именно действий Российской Федерации. То есть понимают, какая угроза идет с Ближнего Востока, той же самой Европе.
А, кстати, еще интересный вопрос. А вот западные пользователи социальных сетей как оценивают эффективность работы отечественных военно-космических сил?
Ну,
что они
думаю,
говорят? Про технику, про квалификацию
пилотов? Что всех впечатлила ситуация с Каспийского моря, да, когда были запущены ракеты. Естественно, все были впечатлены. Видео там набрало какое-то безумное количество просмотров.
Они были в ужасе. Впечатлены.
Впечатлены, это мягко сказано.
Ну да. И видео запуска ракет набрало какое-то сумасшедшее там количество просмотров. Вот, поэтому, естественно, Россия показала свою мощь.
Полет валькирий на малой высоте.
Да, на что мы способны после стольких долгих лет.
Да, ну вот потом начался такой очень интересный поворот темы в либеральных СМИ. Я так понимаю, что в благосфере очень активно стали считать, сколько же нам это стоит. Сергей, во сколько нам это обходится? Может ли Россия себе это позволить?
Сколько на эти деньги можно построить дорог, поликлиник и так далее? И как обычно?
Ну, вы знаете, что Россия такая страна, которая всегда на протяжении всей ее истории приходилось воевать. Мы там не какое-то маленькое государство, которое не должно защищать свои границы, своих людей, свои там территории. Понятно, что за наши энергоресурсы, за наш капитал всегда будет борьба. Поэтому я думаю, что бюджет России на оборону вполне оправдан.
Спасибо большое, Дарья. И на этом мы заканчиваем. Я напомню, итоги недели открытым текстом на радио «Комсомольская правда» подводили Софья Черепанова.
Сергей Ильин. До встречи на следующей неделе. До свидания.
Открытым текстом. Слушайте «По стране». Ведущая Наталья Андреасин.
Каждое воскресенье на радио «Комсомольская правда» я, Наталья Андреасин, в программе «По стране» разбираю вместе с вами самые необычные истории. Некоторые из них просто удивляют, а некоторые по-настоящему ужасают. Да, кстати, в программе мы всегда разбираем одну из громких историй этой недели с психологом. Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20:05 по московскому времени.
Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем.